эфире радио «Эхо Кавказа». Итоговая информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». Сухуминский инвали 20.00. В Тбилиси 9 часов вечера. У микрофона Вадим Дубнов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Спасение утопающих – дело рук самого Бедзина Иванишвили. Зачем возвращается в партию ее создатель? Самый сенсационный суд в мире. Гражданская активистка из Южной Осетии Тамара Миаракишвили выиграла суд у генпрокурора. Человек, который отказал Сталину. В Абхазии отметили 125-летний юбилей Нестора Лакоба. Все это, а также грузинский президент против грузинской мечты, Аланская епархия против КГБ, другие итоги Юго-Осетинской недели от Мурата Гукимухова, грузинские вузы для Абхазии и Южной Осетии и многое другое слушайте в ближайший час в нашем эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. Начинаем программу с международных новостей. По всей России в день инаугурации президента Путина прошли акции под лозунгом «Он нам не царь». Киев обвинил сепаратистов в обстреле жилых домов в Донбассе. Трамп заявил, что будет защищать право американцев на ношение оружия. По всей России на акциях протеста «Он нам не царь» задержано более 1000 человек, сообщает правозащитный портал ОВД-Инфо. Антиправительственные митинги, приуроченные к инаугурации президента Владимира Путина, прошли в десятках городов страны. В центре Москвы на Пушкинской площади был задержан Алексей Навальный. Его забрали вскоре после того, как оппозиционер появился на площади, где проходила акция «Он нам не царь», передал корреспондент «Радио Свобода» с места событий. Навального доставили в ОВД Красносельское. Наибольшее число задержанных в Москве и Челябинске – 574 и 164 человека соответственно. Десятки митингующих задержаны в Якутске, Красноярске, Краснодаре, Калуге и Новокузнецке. В Саратове после несогласованной акции полицейские задержали ребенка. Корреспонденту «Радио Свобода» удалось пообщаться со школьником во время шествия. Он рассказал, что пришел на акцию с разрешения отца и что в его школе на время ее проведения назначили субботник, а всем, кто не придет, обещали выставить двойки по русскому языку. В протестном митинге в Саратове участвовало около 800 человек, сообщает корреспондент «Радио Свобода». В Кемерово сегодня прошел обыск в квартире у главы местного штаба Навального Ксении Пахомовой, которую ранее доставили в Следственный комитет и обвинили в оскорблении судьи на видео, размещенном на Ютубе. Пахомова отказалась давать показания. В понедельник назначен суд по законности обыска, сообщает проект «Сибирь Реалии». В Якутске после несанкционированной акции протеста и митинга полиция задержала 75 человек, почти всех участников протеста. В Красноярске перед митингом в полицию отвезли координатора местного штаба Навального Яну Герасимову. Во время самой акции ОМОН начал задерживать людей десятками, применяя при этом силу, сообщает корреспондент издания «Сибирь Реалии» с места событий. По его данным, число задержанных достигло 150 человек. Среди них есть случайные прохожие. В штабе Навального сообщают, что его сотрудника Даниила Маркелова избили в полиции. Киев обвинил сепаратистов в обстреле жилых домов в Донбассе. Как утверждают украинские военные, вчера сторонники самопровозглашенной ДНР из минометов открыли огонь по Майорску, сегодня по селу Зайцево. Кроме этого, утром в субботу под обстрел со стороны сепаратистов попал пропускной пункт Гнутово.
Эхо Кавказа. Новости.
Катарский инвестиционный фонд QIA и швейцарский сырьевой трейдер Glencore расторгли соглашение о продаже доли в Роснефти китайской компании CEFC. QIA и Glencore также решили выйти из консорциума, который был создан ими в декабре 2016 года для приобретения акций Роснефти. О продаже китайской компании 14% акций из этого пакета было объявлено в прошлом году. Сумма сделки должна была составить 9 миллиардов долларов, однако ее перенесли из-за проблем с привлечением финансирования у китайской компании. Компании Е. Цзяньминь был арестован властями КНР. В Роснефти отмену сделки не комментирует. В США в рамках расследования вмешательства Кремля в американские выборы был опрошен владелец группы Renovo миллиардер Виктор Вексельберг. Об этом со ссылкой на источники сообщает Нью-Йорк Таймс. По данным газеты, Вексельберга опросили около 2 месяца назад, когда его частный самолет приземлился в аэропорту Нью-Йорка. Миллиардеру задали вопросы, содержание которых неизвестно, а также проверили его электронные устройства. Как утверждают источники Нью-Йорк Таймс, Вексельберга опросили в связи с тем, что он присутствовал на инаугурации президента США Дональда Трампа, инвестировал в Банк Кипра, с которым связан нынешний министр торговли США Уилбур Росс, а в 2015 году предположительно виделся с Майклом Флинном, бывшим советником Трампа по национальной безопасности. О каких-либо официальных подозрениях, предъявленных Вексельбергу, не сообщается. Президент США Дональд Трамп выступил в пятницу перед участниками ежегодного форума Национальной стрелковой ассоциации в Далласе, штат Техас. Он призвал своих сторонников не проявлять самоуспокоенность и равнодушие в ходе предстоящих в ноябре этого года промежуточных выборов в Конгресс США, подчеркнув, что республиканцы должны выиграть эти выборы. Дональд Трамп заявил, что в Америке права, гарантированные второй поправкой, находятся под угрозой. «На ваши права сейчас нападают», — сказал он. «Но они никогда, никогда не будут в опасности, пока я являюсь президентом». После инцидента со стрельбой в школе города Паркленда, штат Флорида, в середине февраля этого года, жертвами которого стали 17 подростков, в США поднялась волна общественного негодования, особенно среди молодежи, чьи стили требования ужесточить закон о владении оружием. Румынская правозащитница и диссидент Дойна Корня, боровшаяся против коммунистического режима, умерла в возрасте 88 лет. В 80-х годах прошлого века ее письма на радио «Свобода. Свободная Европа» регулярно зачитывались в эфире. Дойна Корня, как сообщил ее сын, умерла 4 мая в городе Клуж на северо-западе Румынии после продолжительной болезни. Дойна Корня, преподававшая французский язык в Клужском университете с 1982 года, начала открыто критиковать политику уничтожения румынских сел и церквей в рамках государственной политики систематизации. До изгнания из университета за свои политические взгляды Дойна Корни неоднократно подвергалась арестам и избиениям. Она была арестована вместе с сыном за протестную акцию в поддержку восставших рабочих города Брашов. Это были международные новости. Региональный выпуск новостей в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Вадим Дубнов. Переходим к главным темам. На этой неделе противостояние президента Грузии с правящей партией стало открытым и бескомпромиссным. Георгий Маргвелашвили и его администрация обмениваются с грузинской мечтой обоюдными обвинениями. При этом глава государства строит свою публичную кампанию против мечтателей так, что она становится очень похожей на предвыборную. Владимир Унанянц следит за главной интригой.
Президент Грузии не будет озвучивать свои планы на будущее до окончания саммита НАТО. Георгий Маргвелашвили не стал раскрывать карты относительно своего желания или нежелания баллотироваться на второй срок, но при этом довольно прозрачно намекнул, вести кампанию сейчас было бы некрасиво.
Я не нахожусь в состоянии предвыборной кампании, хотя грузинская мечта делает все, чтобы обеспечить мне предвыборный пиар. Мне кажется, что они каждый день думают над тем, как повысить мой рейтинг. Но сейчас очень важный период для страны. 26 мая я жду многих высокопоставленных гостей. Потом будет саммит НАТО, который, по моему убеждению, не должен служить фоном для избирательной кампании. И планирую или нет, я не буду ничего делать до тех пор, пока не проведу эти мероприятия национальной важности без каких-либо акцентов. Может быть, кто-то этого не понимает, потому что иногда сложно понять, что президент думает о красных линиях и о том, что нужно стране, а не о своих амбициях.
И добавил, что пока конкретных предложений относительно выдвижения не поступало.
Предложения нет. Разумеется, я буду считаться с любым человеком, который зафиксирует какой-то позитив по отношению ко мне. И я благодарю политиков, выразивших доверие в отношении меня, но я не являюсь членом ни одной из этих партий. Если бы я хотел так активно объединяться в какую-либо партию, я бы был бы там. Для меня не только сейчас, но и когда я был в мечте, когда был в правительстве и до того, когда был в оппозиции, отправной точкой были граждане Грузии и служение им, нежели политической элите. Но я всегда открыт для политических консультаций и готов говорить с любой политической силой.
Такой пассаж многие наблюдатели расценили как ловкий предвыборный ход. Президент одним выстрелом убил сразу трех зайцев, поставил себя выше политических интриг и амбиций, намекнул на грязную игру правящей партии и одновременно подал сигнал оппозиции. Он, Маргвелашвили, готов к консультациям. На этом фоне идея единого кандидата от противника власти уже не кажется столь утопической. Вступив в жесткий клинч с грузинской мечтой, нынешний глава государства показал, что его рано списывать со счетов. После парламентского демарша президент пообещал ответить на выпады депутатов от правящей партии альтернативным методом. И ответил посредством телеэфира. Правда, вступать в теледебаты, которые ему предложила грузинская мечта, не стал. Посредством участия в программе ТВ «Первели» Маргвелашвили предпочел донести свою позицию прямо до избирателя, минуя депутатский корпус. корпус. Причем, по мнению наблюдателей, сделал это довольно грамотно, указав на слабые места в критических выпадах своих визави и подкрепив свои претензии к партии власти легкой иронией.
Тогда надо звать Кашпировского, пусть он убедит наших граждан, что у них все хорошо и что у них есть работа.
Впрочем, считают аналитики, грузинская мечта сама дала президенту козыри. Обвинения в коррупции с парламентской трибуны, сделанные Ираклием Кубахидзе, привели к тому, что за слова пришлось отвечать соратникам спикера. Правда, комментарии оказались довольно невнятными. Так, по мнению главы фракции правящей партии Мамукин Динарадзе, обвинения, не подкрепленные доказательствами, в данном случае не клевета, а теоретическое допущение.
У теоретического допущения и политического заявления есть легитимное основание, а администрация президента пытается использовать это в качестве предмета спекуляции. Как видно, президента устраивает интерпретировать заявление председателя парламента так, якобы кто-то намерен начать в отношении него правовое преследование, и в последующем ему будет легче представить себя притесненным и сделать на этом пиар. В действительности это не так. То, что сказал председатель парламента, было теоретическим допущением. Когда возникают сомнения, в том числе теоретические, политики должны говорить об этом. Правовая основа – это абсолютно другой стандарт, и сегодня никто об этом не говорит.
Динарадзе, а вслед за ним и другие лидеры мечты подчеркнули, что о правовом преследовании в отношении действующего президента речи не идет. Сам Иракли Кубахидзе свои мысли вслух предпочитает не комментировать. Но Георгий Маргалашвили явный промах председателя парламента использовал по полной. Провел параллели между теоретическими допущениями в свой адрес и тем, что ему не дали вступить в полемику на пленарной сессии парламента, ситуации, когда вся власть в стране находится у одной партии.
Ответ на то, почему мне ограничили свободу слова в моем выступлении, я дал 2 годами ранее, когда первый раз выступил перед новым парламентом и сказал, что конституционное большинство – это одновременно большие возможности и большая угроза. Нами это и наблюдается сегодня. В Грузии должна существовать лишь одна партия, и только одна партия должна говорить свою правду. К этому идет страна, и об этом я сказал в последнем предложении, с которым обратился к парламенту. Ради стабильности страны и также нашей стабильности, как правящей партии. Поймите, что вами достигнута чрезмерная власть, которую вы уже не можете использовать во благо. Это действует против вас. Ответ же на то, почему они не могут меня слушать, ясен, и это было видно из вопросов депутатов.
Только заявлениями президент ограничиваться не намерен. Администрация главы государства уже потребовала от прокуратуры начать расследование на основании высказывания председателя парламента. Как отметила политический советник Маргулашвили Пикрия Чехрадзе, Иракли Кубахидзе должен явиться в прокуратуру и предоставить правоохранительным органам информацию касательно президента, которую он располагает по обвинениям в делах о помиловании и целенаправленном уничтожении президентом правоохранительных структур. Наблюдатели сомневаются в том, что этому делу будет дан ход. Но в любом случае президент перешел из стадии пассивного наблюдателя в атакующий режим. А это, в свою очередь, может стать серьезной предпосылкой к заявке на второй срок. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Не круглый стол.
Все это происходит на фоне явного кризиса в самой грузинской мечте, верным признаком которой эксперты считают возвращение к непосредственному партийному руководству Бедзина Иванишвили. Оно продолжало и на этой неделе оставаться одной из главных тем, которая обсуждается как в политических кругах, так и в общественных. Что последует за выходом из тени этой фигуры, такова тема нашего некруглого стола, который ведет Кетти Бочеришвили, ее гости, политологи Ромаса Кварелидзе и Торнике Шарашенидзе.
У меня к вам, на Торнике, первый вопрос. Новое появление Бедзина Иванишвили на политическом горизонте, хотя он никуда и не исчезал, как считается, стало для вас, чем-то вроде грома среди ясного неба?
Не совсем грома среди ясного неба, но я не ожидал этого в этом году. Я ожидал после президентских выборов. Я знал, что в грузинской мечте имеет место серьезный кризис, но не до такой степени, как оказалось. И я не думал, что кризис настолько сильно прошел процесс, что понадобится второе пришествие Иванишвили, как он в свое время сам называл. Его пришествие, конечно, второе пришествие – это не от хорошей жизни. Внутри партии серьезный раскол, настолько серьезный, что парламентарии иногда дерутся прямо в парламенте перед камерами. они не разговаривают между собой. И, конечно, раз Иванишвили все еще, конечно, нужна сильная партия «Грузинская мечта», чтобы хотя бы контролировать большинство в парламенте, для него, конечно, не допустим такой раскол. Вернулся, опять же, не от хорошей жизни.
Как вы думаете, почему этот раскол все-таки произошел?
Да, конечно, это ничего не имеет общего с ценностями, например, с внешней политической ориентацией. Произошло, скорее всего, из-за того, что вот так называемая молодая группа тех политиков, которые присоединились к мечте в 2015-2016 году перед последними парламентскими выборами, Ираги Кобах и другие, они почти все контролируют. И это, конечно, не нравится второй команде, которые появились в Грузинской мечте еще до 2012 года, когда Иванишвили создавал свою коалицию. Тогда, конечно, им приходилось гораздо труднее в 2015 году, чем в 2016 году. Так что старая гвардия считает, что им причитается больше, и что должны они руководить, а не молодая гвардия. Произошел раскол между старой и молодой гвардией.
Но...
Из-за влияния, в первую очередь, из-за влияния.
Понятно. Но Бедини и Иванишвили, в общем-то, не привыкают к такому. Его ослушался еще в самом начале своей карьеры президент. И тем не менее он мало что смог сделать. А сейчас что могут предпринять против этой молодой команды?
Я не думаю, что он предпринят что-нибудь против молодой команды, потому что пока еще не ясно, на чьей стороне он будет. Скорее всего, он ни на чьей стороне его не будет. Он постарается примирить их, до некоторой степени их примирить, и постарается, так сказать, сохранить влияние на обоих группах. В некотором роде ему даже будет очень приятно, что они раскололись, потому что это дополнительная гарантия, что он будет все контролировать.
Разделяй власть.
Да, но все имеет свой предел, и раскол так далеко пошел, что стало уже для него опасностью. Что касается президента, ну, президент один человек, с ними, конечно, ничего не смог поделать, даже его не чули, потому что у него, его защищает
конституция.
Статус, его защищает конституция, и так далее, и так далее. Но я думаю, что, вообще, скорее всего, Медведев еще этого не забыл. Я думаю, что он еще об этом вспомнит, когда пойдет, соответствующее время придет.
Спасибо. Баднур Амаз, к вам хотелось бы теперь мне обратиться. У вас мысли аналогичны? Или вы все-таки считаете, что есть другие причины возвращения Бедины Иванишвили?
Практически со всем, что было сказано в турнике, согласен. Единственный нюанс, с чем бы я поспорил, я думаю, все-таки на данный момент буря уложилась, стихла, и, в принципе, раскол как таковой, ну, во всяком случае, перешел на задний план. Единственное, что Иванишвили увидел, наверное, на данном этапе, что его команда пока для независимого существования не готова.
Что значит независимого существования? Поясните, пожалуйста.
Ну, вне Иванишвили она, в принципе, легко запускает ошибки такого рода, которые приводят к расколу.
А что, он такой мудрый политик, что может сразу решить все проблемы?
Ну, не знаю, насчет мудрости жизнь покажет, но его политический вес делает его слово более действенным, и, следовательно, его решения выполняются лучше, чем, допустим, других политиков. Они пока не набрали такого веса.
Баднур Амаз, а что показал первый шаг Бедины Иванишвили, вот вчерашние перестановки и сокращение политсовета?
Я все-таки думаю, что это не концептуальное сокращение, а просто техническое. Слишком большое количество неуправляемо. Трудно управлять людьми, когда их количество перевышает 20 человек. Но он сократил для того, чтобы легче управлять с процессом, больше ничего.
То есть он, попутно избавившись от таких верных соратников, как Экабесилия, например, или Ираклий Сасиашвили, решил какую-то проблему?
Я не считаю, что он в данном случае избавился. Просто по какому-то критерию надо было оставить меньшее количество. Таким критерием послужил статус партии, иерархический статус. Ну, когда с высоким статусом...
Угу. Баднур Турники, а вы как считаете, политсовет качественно изменит свою работу? Она может повлиять на то, чтобы партия каким-то образом сплотилась?
Думаю, что сплотиться временно, наверное, хотя бы внешне сплотиться, я думаю. Они, наверное, получили, так сказать, им разобрали полет, скорее всего. Его не чули, скорее всего, разобрал полет. Так что я думаю, что публичных ссор, публичных драк мы больше не увидим. Но закулисная борьба, скорее всего, продолжится.
И как эта закулисная борьба, например, повлияет на грядущие президентские выборы?
Вот, это самое главное. Пока еще они не определились, как мы увидим. Потому что Квирикашвили, насколько мне известно, отказывается. А он был бы, стал бы самым, так сказать, логичным кандидатом на пост президента. Другие, например, называют Давида Маграда, поэта, тоже отказывается, который предлагал Иванишвили стать президентом.
Ну, Ромас, через 10 дней состоится съезд партии. Чего вы ожидаете? Ожидаете каких-то сюрпризов?
Ну, по поводу сюрпризов, наверное, более или менее будет. Будет укрепление власти, и, честно говоря, я думаю, будут новости по поводу политсовета. Мне все-таки кажется, что какие-то изменения или в этом составе, или появление других структур все-таки будет. Дело в том, что этот совет – совет партийных чиновников. Партия должна еще предметные направления разработать, где нужна компетенция, а у чиновников компетенции, как всегда, мало. И, наверное, предметные советы, то есть совет по экономике, совет по обороне и так далее, такого рода советы внутри партии, я думаю, необходимы. Если эта логическая необходимость как-то будет осознана, могут появиться и новые структуры в этом совете. Ну и само учреждение Иванишвили, просто это уже не новость.
Батнурамас, Бедина Иванишвили не может не знать о том, что в народе растет недовольство. Как вы считаете, его совершенно не беспокоит этот фактор? Вот в связи с его появлением практически все телеканалы дают целыми блоками мнения народа об этом возвращении. Как вы считаете, его не волнует то, что народ, собственно говоря, в большинстве своем не совсем доволен 6 годами правления грузинской мечты?
Ну, наверное, то, что эта тема его беспокоит, и было одной из причин возвращения. Эта команда, которую он оставил, не оказалась эффективной в действиях, не смогла управлять процессами и так далее. Он, с одной стороны, находясь сейчас у руля партии, должен найти более деятельностных людей и, с другой стороны, должен все это донести до народа, то есть и намерения, и большую эффективность и так далее, чтобы волну не того, что как-то остановить. Я думаю, что на обеих фронтах он собирается работать. Гамзарди, один из аналитиков, отметил, что в связи с его возвращением, что он возвращается в гораздо более сложную ситуацию, чем был в 2012 году. Я целиком с этим согласен, так как тогда была вера по отношению к Иванишвили. Сейчас уже сомнения и недовольство. Так что у него довольно сложная задача, и как ему видится решение этой задачи, посмотрим. Я все-таки думаю, что он в курсе многих процессов, которых мы не знаем, которые происходят на уровне правительства. И он, я думаю, знает, что есть какие-то перспективы в этом отношении. Приведу один пример. В новостях было несколько дней тому назад, что вот Китай собирается построить завод электромашин на западе Грузии. Такого рода инвестиции, наверное, существуют. И не исключено и то, что этих процессов тоже учитывает Иванишвили и надеется на то, что эти инвестиции извне смогут поднять уровень жизни людей после его прихода.
Спасибо. Бадну Турнике, и, пожалуй, последний вопрос. Как вы считаете, как подействует на оппозицию выход из тени Бедины Иванишвили? Она сможет консолидироваться?
Думаю, что нет. Для них не очень многое меняется. На самом деле, насколько сейчас поможет Иванишвили своей партии, это еще вопрос, потому что доверие к нему, конечно, это уже не то, что было годами раньше. Это раз. И во-вторых, оппозиция все еще остается расколотой. Это системный кризис. С системным кризисом бороться не так просто. Даже если он что-нибудь сейчас внутри партии наладит на личном уровне, это не то, потому что система очень нездоровая. В первую очередь, оздоровить систему, это всегда зависит от правящей партии. Саакашвили не смог добиться оздоровления системы. Иванишвили был шанс оздоровить систему. К сожалению, он на это на самом деле не пошел. И вот система нездоровая. И из-за нездоровой системы страдает не только оппозиция, но и страдает правящая партия. И в конце концов, все может произойти. Я думаю, что если еще в прошлом году никто не мог бы себе представить, что грузинская мечта может проиграть в выборы в 2020 году, сейчас это стало реальностью, потому что партия себя, так сказать, изнутри и жила.
Спасибо. Я напомню, что сегодня в нашем некруглом столе участвовали политолог Турнике Шарашинидзе и психолог Рамаз Сахварилидзе из Тбилиси.
Это был «Некруглый стол», который провела Кетя Бочеришвили. Самый сенсационный суд в мире. На этой неделе судья Цхинвальского районного суда Фатима Парастаева признала обоснованную жалобу гражданской активистки из Ахалгори Тамары Миаркишвили на бездействие генерального прокурора самопровозглашенной республики Южная Осетия. Ранее защита Миаркишвили жаловалась генпрокурору на нарушение со стороны Ленинградской прокуратуры, которая подвергает гражданскую активистку незаконным уголовным преследованиям. Тему продолжит Мурат Гукимух.
Напомню, 16 августа прошлого года против гражданской активистки из Ленинграда Тамары Миаркишвили районная прокуратура возбудила уголовное дело по обвинению в клевете на региональное отделение партии «Единая Осетия». Клеветой прокуратура посчитала два фрагмента из интервью Тамары «Эху Кавказа». Вскоре после выборов президента Бибилова. В одном она сказала, что партийцы, победившие партии, примериваются к хлебным местам. В другом, что один из партийцев явился в местную больницу и, не будучи пациентом, требовал препараты у медперсонала под угрозой проведения проверок в учреждении. Вскоре после возбуждения уголовного дела адвокат Тамары из Северной Осетии Крамжан Раматов подал жалобу генеральному прокурору Узурмагу Джагаеву на незаконное возбуждение дела. Суть жалобы в том, что по закону объектом клеветы может быть только физическое лицо, но никак не партия, то есть юридическое лицо. Жалоба генпрокурору – это такой самый быстрый способ разрешения проблемы в досудебном порядке. Логика такая: если генпрокурор видит, что его подчиненные наломали дров, то он просто отменяет их действия. Рассмотрение жалобы Узурмаг Джагаев поручил подчиненному прокурору, начальнику отдела Василию Полякову. Он ответил на жалобу 31 августа письмом с указанием, что, цитирую, «доводы защиты, изложенные в жалобе, не нашли своего подтверждения». В свою очередь 30 марта Икрамжан Раматов подал иск в Ленинградский районный суд на генерального прокурора, в котором обвинил его в необоснованном и незаконном бездействии. В отсутствие ленинградского судьи дело рассматривала цхинвальский судья Фатима Парастаева. Говорит Икрамжан Раматов.
По закону, когда жалоба подается, прокурор должен рассмотреть и вынести постановление. Постановления нету, довода не указаны. Какими доказательствами опровергаются приведенные наши доводы, ничего не изложено. Поэтому это письмо как бы и называется подписка. Вот с учетом требований положения закона суд удовлетворил наши требования.
В чем, собственно, дело? Согласно 124 статьи УПК, прокурор по жалобе должен вынести постановление, а не письма писать. В постановлении о полном или частичном удовлетворении жалобы, так же, как и об отказе в удовлетворении жалобы, должны быть изложены мотивы отказа, по которым жалоба признана неосновательной. Заявление типа «ваши доводы не нашли своего подтверждения» – это не ответ. По мнению судьи Фатимы Парастаевой, на бездействие генпрокурора указывает именно то, что прокурор умышленно проигнорировал требования УПК, обязывающие вынесение постановления. В результате бездействия генпрокурора и подчиненного ему прокурора по рассмотрению жалобы защиты группа нарушила конституционные права и законные интересы Тамары Миаркишвили. Это решение Цхинвальского суда предполагает, что генеральный прокурор теперь должен вынести мотивированное постановление на жалобу защиты Тамары Миаркишвили. По словам Тамары, это первое внятное решение по ее уголовному делу, которое длится уже 9 месяцев.
Генеральная прокуратура может обжаловать в инстанции это, но для меня это большая победа. Скоро 9 месяцев исполняется, и какая-то сдвиг в моем деле есть, и маленький свет справедливости. Несмотря на то, что не брали от меня подписку о невыезде, я фактически нахожусь 9 месяцев под подпиской, потому что забрали меня все документы. Без них я не могу никуда поехать. Я хочу, чтобы они меня вернули мои личные вещи, и если вернут мои личные вещи, тогда, возможно, будет, дадут возможность свободного передвижения. Вот меня по закону, по решению суда или прокуратуры не запрещено въехать нигде, но фактически у меня все это запрещено, потому что нету никаких документов у меня с собой.
Кстати, это первый случай, как говорят синоптики, за всю историю наблюдений, когда Юго-Осетинский суд указал генеральному прокурору на нарушение закона с его стороны и обязал его исполнить свой долг. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21.30, в Сухуми и Цхинвали половина девятого вечера. Время регионального выпуска новостей. Более 30 человек вышли сегодня 5 мая в столице Дагестана на митинг, организованный сторонниками Алексея Навального. Они требуют сменяемости власти и протестуют против блокировки мессенджера Telegram. Протестующие пришли с плакатами «Я не люблю пудинг», «Мы устали, Вова, а ты?». Они требуют отставки Владимира Путина и российского правительства. Блокировка мессенджера Telegram и другие ограничения в интернете, по их мнению, нарушают свободу слова и тайну переписки, сообщает корреспондент «Кавказского узла». Политический секретарь президента Грузии Пикри Чихрадзе призывает председателя парламента Ираклия Кабахидзе начать процедуру импичмента президента, сообщает Интерпресс Ньюс. В течение двух дней мы, с одной стороны, выслушали тяжелейшие обвинения, а с другой – попытку бежать от этих обвинений. Мы слышим тысячи оценок, нас призывают не обращать внимания, не впадать в панику и так далее. Если они не способны обратиться в соответствующие органы и начать соответствующие процедуры, мы еще более упростим дело. Для этого, так сказать, существует парламентский опыт. Они досконально знают регламент, будут знать и Конституцию, существуют процедуры импичмента, и когда второе лицо страны выдвигает тяжелейшее обвинение первому лицу, президенту Грузии, обязательно, и этого просто требует престиж грузинского народа и государства, и на этом основании должна быть начата соответствующая процедура импичмента. В ином случае мы либо ежедневно выслушаем действительно безответственные заявления и этим подвергаем стрессу и оскорбляем грузинское общество, либо просто делаем заявления, которые не способны придерживаться до конца, заявила Пикри Чихрадзе. Министр здравоохранения и социального развития самопровозглашенной Республики Южной Осетии Георгий Тотчев встретился с помощником главы Минздрава Российской Федерации Анатолием Гулиным, который посетил республику с рабочим визитом. Как сообщили информагентство РЕС в пресс-службе Юго-Осетинского Минздрава, на встрече обсуждались вопросы выдачи полисов ОМС гражданам Российской Федерации, постоянно проживающим на территории республики. Следственный комитет Российской Федерации завершил расследование дела главы чеченского представительства мемориала Оюба Титиева. Правозащитника обвиняют в незаконном хранении наркотиков в крупном размере. По версии следствия, которое приводится в опубликованном накануне вечером постановлении, Титиев хранил в салоне и под сиденьем своей машины два свертка с марихуаной. Адвокаты Аюба Титиева настаивают, что его дело сфабриковано, а пакеты с наркотиками правозащитнику подбросили. Основным доказательством, по словам адвокатов, является тот факт, что принадлежащая Титиеву машина въезжала во двор Курчелоевского отдела МВД дважды. Один досмотр полицейские провели без понятых, второй уже с ними. Оба раза они якобы находили запрещенные вещества. Участниками конного перехода стали около 100 всадников из Адыгеи, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии и Краснодарского края. Акция направлена на возрождение адыгских традиций коневодства и всаднической культуры, которая пришла в упадок в советское время, и популяризации кабардинской породы лошадей, отметили организаторы и участники перехода. Это был региональный выпуск новостей.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Вадим Дубнов. Продолжаем нашу итоговую информационно-аналитическую программу. Бывший чекист создает политическую партию, министр едет в Карабах, а Мурат Гукимухов продолжает подводить итоги Юго-Осетинской недели.
Накануне майских праздников политическая партия «Аланский союз» представила в Минюст Южной Осетии полный пакет документов на регистрацию. Партию в 2017 году основал бывший кандидат в президенты Алан Гаглоев. В состав новой политической партии уже вступили около 1000 человек. Учредительский съезд партия провела 10 марта. Согласно законодательству, общие собрания прошли в каждом из районов республики и в городе Цхинвали. Теперь Аланский союз ожидает решения Минюста, заявил в интервью моей коллеги Жанне Тархановой Алан Гаглоев.
Все необходимые мероприятия, которые надо было соответствовать законодательством провести, мы это все провели, все оформили, все протоколы подготовили, и все, весь пакет документов мы подали. По закону у них есть месяц на рассмотрение этих документов, после этого они нам ответят.
Алан Гаглоев отмечает, что общая тенденция по сокращению количества политических партий его как лидера Аланского союза не смущает.
На сегодняшний день тенденция такая, что количество партий сокращается. Но мы все мероприятия провели согласно законодательству. Нам по большому счету не волнуемся, что какие-то или необходимое количество голосов, чтобы не было какие-то мероприятия. Такого у нас ничего нет. Необходимое количество мы с большим запасом набрали. И все мероприятия так надо было провели. Причем на всех встречах и общих собраниях присутствовали представители Министерства юстиции. Они сами все фиксировали. Прекрасно все видели, что проводили так, надо было. Ну, насчет регистрации вроде не волнуемся мы. Если только вот скажут, вот насчет белого, что это черное, вот так тоже иногда, наверное, бывает.
Бывший сотрудник КГБ Южной Осетии Алан Гаглоев впервые заявил о своих политических амбициях на президентских выборах 2017 года, составив конкуренцию фаворитам гонки, тогдашнему президенту Леониду Кибилову и спикеру парламента Анатолию Бибилову. Выборы Гаглоев проиграл с результатом в 10% голосов избирателей, но при этом заявил о себе как о перспективном политике и хорошем организаторе. Многие местные партии прекратили свое существование или находятся под угрозой закрытия из-за того, что не смогли набрать и 500 членов, а он в кратчайшие сроки собрал почти 1000 человек. Со службой в органах госбезопасности начинающий политик, по его словам, окончательно расстался и, надо понимать, перешел в разряд профессиональных политиков. Югостинский общественник Тимур Схурбати подчеркивает, что в Южной Сити не бывает так, чтобы идея принять участие в президентских выборах исходила от самого кандидата, и решение об участии в избирательной кампании принималось им единолично. Как правило, утверждает Тимур Схурбати, сначала собирается определенный круг людей. Они принимают решения, а затем подбирают подходящую, по их мнению, кандидатуру и обращаются к ней с предложением. Скорее всего, считает Тимур Схурбати, так было и в случае с выдвижением Алана Гаглоева.
Что касается Алана Гаглоева, то это не обязательно кремлевский проект. Потому что он сам, цхинвальский парень, представитель очень мощного клана Гаглоевых. То есть у них нормально и в интеллектуальном плане, и есть люди с хорошими финансами. Вполне возможно, что они выдвинули своего человека. Конечно, это не исключает, что вот приемлемый и для Кремля, и югоосетинский избиратель тоже к нему неплохо относится. Особенно молодежь. Появление его в числе кандидатов в президенты логически предполагает, что на следующих выборах он тоже будет выставляться.
Иными словами, в республике появилась еще одна группа влияния или команда единомышленников, кому как угодно, представленная Аланом Гаглоевым, которая в следующем году примет участие на выборах в парламент и, логично предположить, на следующих президентских выборах. На этой неделе министр иностранных дел Южной Осетии Дмитрий Медоев посетил с рабочим визитом Нагорный Карабах, с которым Южная Осетия взаимодействует в рамках Союза непризнанных государств, учрежденного в 92 году. Официально заявленная цель визита – расширение договорно-правовой базы сотрудничества. Вопрос, а зачем это нужно? Если учесть, что экономически, политически, как угодно, Карабах зависит от Армении, а Южная Осетия – от России. В этом смысле взаимоотношения Южной Осетии и Карабаха не содержит ничего, кроме заверений в братской дружбе, которые в силу объективных причин невозможно подкрепить материально. Зачем тогда все эти содружества непризнанных государств, к чему, допустим, учрежденное в ноябре 2000 года постоянно действующее координационное совещание министров иностранных дел Нагорного Карабаха, Абхазии, Южной Осетии и Приднестровья? Зачем это Москве? Потому как понятное дело, что создание таких коммуникаций без патрона не обходится. Я спросил об этом российского политолога Модеста Колерова.
Мы каким образом усиливали вес этой проблематики в целом. Ну, в 92 году вообще как бы, им было важно за что-то зацепить, а вот в начале 2000-х мы уже ставили на твердую основу, как бы понимали, к чему мы ведем дело, и не ожидали, что так быстро все получится, готовились к более длительной борьбе. Но, скажем так, принципиально все то же самое нужно было нашим протекторатом, это слово придумал не я, применение к Абхазии, Южной Осетии, Приднестровья придумал Сергей Миронович Шанда. Мы должны были нашим зависимым от нас государством государством создать общую платформу для повышения их статуса. И в случае с Абхазией и Южной Осетией это сработало.
Российский политолог Николай Силаев говорит, что если представители непризнанных территорий собираются и изъявляют какую-то общую позицию, то эта позиция в теории звучит громче, чем каждого из них в отдельности. Это как бы уже не частный случай, а какое-то общее явление, характерное для разных стран и разных ситуаций, говорит Николай Силаев.
Правда, их уже давно перестали рассматривать как отдельные случаи, и мы видели попытки интеграции тех стран, которые как бы сталкивались с этой проблемой, когда Грузия начинала обсуждать проблему сепаратизма и с Азербайджаном или с Молдовой, потом этот клуб пополнил Украина. То есть, если угодно, с двух сторон, со стороны бывших метрополий, со стороны отделивших политических субъектов, была вот эта работа на подъем статуса проблемы, на понимание ее как чего-то более широкого, чем набор частных случаев.
Вот такой выдалась югостинская неделя. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Читаем прессу.
Больше взяток, меньше чая, кто поверит в биткоин? Что читали на этой неделе и о чем писали в Абхазии? Обзор прессы от Анаид Гагарян.
Начальник управления права и по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Зарина Саблирова рассказала в интервью «Абхазия-Информ» о работе руководимой ею структуры Генпрокуратуры Республики Абхазия. Она сообщила, что за 2016 год и первое полугодие 2017 года число выявленных коррупционных правонарушений не отражает реального уровня злоупотребления должностными лицами государственной власти своим служебным положением для получения материальной и иной выгоды в личных целях и интересах третьих лиц. Многие преступления связаны с присвоением, растратой имущества, злоупотреблением и должностными полномочиями, их превышением, взяточничеством, служебным подлогом не выявляются и, соответственно, не учитываются в официальной криминальной статистике. По данным информационного центра МВД за 2016 и 2017 годы в Абхазии зарегистрировано 28 преступлений, предусмотренных пунктом 14.1 статьи 5 УПК РА, совершенных лицами с использованием своего служебного положения. Зарина Саблирова считает, что на сегодняшний день возникла объективная необходимость внесения дополнений в закон Республики Абхазия о противодействии коррупции в части установления норм о запретах и ограничениях государственных служащих. Это связано с обязанностью представления сведений о своих доходах и расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. Однако реализация правового регулирования вопросов декларирования должностных лиц препятствует отсутствию в действующем законодательстве закона, регламентирующего правовое положение государственных служащих. Речь идет о законе о государственной службе. В последнее время в Абхазии много говорят о введении криптовалюты. Некоторые специалисты начинают утверждать, что это один из шансов оживить нашу экономику и облегчить жизнь. Мы забываем, что все новое и необычное, тем более цифровые изобретения, вызывают подозрения и некое недоверие, пишет редактор газеты «Республика Абхазия» Юрий Кураскуа. Кто-то из предпринимателей хочет поработать с криптовалютой. Юрий Кураскуа отмечает, это его дело и право. Другое дело, чтобы это не отразилось отрицательно на нас, а значит и на нашем государстве. Газета «Новый день» публикует статью, посвященную чаеводству в Абхазии. С развалом СССР и последовавшей затем грузино-абхазской войной чайная отрасль Абхазии пришла в полный упадок. После войны НИИ сельского хозяйства проверило состояние плантаций. От 14 тысяч га на тот период осталось лишь около 7 тысяч га. К 2004 году их число сократилось до почти 6 тысяч га. Но реально чай можно было собирать максимум на 2 тысячах га. Сергей Багапш, будучи президентом Абхазии, издал указ о создании республиканского унитарного предприятия «Абхазчай». Предприятию передали все чайные плантации, чайфабрики и прочее имущество. Было выделено около 100 миллионов рублей и закуплено до 30 единиц спецтехники. Но проект потерпел фиаско, и его финансирование приостановили. Более того, выделенные средства использовались не по назначению, и по результатам деятельности руководства РУП «Абхазчай» завели уголовное дело, пишет автор статьи Наталья Шульгина. Само РУП до сих пор находится на стадии ликвидации, хотя решение о его расформировании было принято давно. Дело до сих пор находится в прокуратуре. Издание уточняет, что сегодня в Гудаутском районе сохранено до 200 га плантаций, а в Ачимчивском – около около 700 га. Министр сельского хозяйства Даур Тарба сообщил, что государство ежегодно оказывает финансовую помощь отрасли. Гудаутская фабрика получает около 3 миллионов рублей, Кутольская – около 6 миллионов рублей. Обе фабрики принадлежат государству с правовым статусом МУПов. Анаит Гагарян специально для «Эхо Кавказа» Сухум.
На этой неделе прихожане Аланской епархии показали документы, ставящие под сомнение озвученные властями самопровозглашенной республики причины изъятия юго-осетинского паспорта у епископа Амвросия. Кроме того, представители епархии повторно обратились в парламент с просьбой создать комиссию для изучения церковного вопроса. Ирина Келексаева следит за интригой.
Юго-осетинский паспорт у епископа Аланского Амвросия изъяли при выезде из Южной Осетии еще 18 апреля. Пресс-служба Аланской епархии чуть позже распространила официальное заявление, в котором, среди прочего, сообщалось, что на дополнительную просьбу священнослужителя Аланской епархии показать какие-либо официальные документы или постановление судебных органов о законности изъятия паспорта у гражданина Южной Осетии было заявлено, что представители пограничной службы такими документами не располагают. Действия на КПП в селе Рук священнослужители оценили как факт вопиющего нарушения прав человека и гражданина республики. 24 апреля президент Бибилов объяснил изъятие паспорта невыполнением Амвросием главного условия его выдачи – возвращения в республику Оконского триптиха. Спикер парламента Петр Гасев добавил к претензиям. Он подданный Великобритании. Наш закон не позволяет быть гражданином одновременно Южной Осетии и какой-либо другой страны, кроме России, с которой у нас подписано соответствующее соглашение. Накануне прихожане Аланской епархии распространили в социальных сетях документы, еще раз подтверждающие необоснованность действий руководства Южной Осетии. Электронную версию документов они переслали и «Эху Кавказа». По их информации, подтвержденной письмами, в июне 2003 года министр иностранных дел Джоев Мурат Кузьмич действительно просил священнослужителя заняться вопросом возвращения Цхинвальского триптиха. 6 июня 2003 года было написано официальное письмо в Синод противостоящих с просьбой использовать свой авторитет и возможности для возвращения реликвий в Цхинвал. Вернувшись в Грецию, епископ Амвросий поднял на заседании Синода эту тему и просил сделать все возможное, чтобы святыня вернулась в Южную Осетию. 12 июня 2003 года митрополит Киприан Рапоский и Филийский, предстоятель Синода противостоящих, направил письмо консулу Швейцарии в Греции, где подробно изложил историю триптиха и просьбу возврата на законное место. 28 июня 2003 года епископ Амвросий написал по этому поводу министру юстиции Швейцарии. Далее епископ Амвросий и другие представители Синода проводили встречи с представителями посольства Швейцарии и иными компетентными представителями власти, добиваясь возврата триптиха. Ответом стало то, что так как Швейцария не признает государственности Южной Осетии, то триптих будет передан грузинским властям, что впоследствии было сделано. Прихожане настаивают, вопрос гражданства и выдачи паспорта епископу Амвросию никакого отношения к делу о триптихе не имел. Паспорт гражданина Южной Осетии был выдан епископу Амвросию в 2006 году, когда триптих уже 2 года находился в Музее искусств Тбилиси, куда он 31 мая 2004 года был торжественно передан. Выдавать паспорт гражданина Южной Осетии епископу Амвросию в 2006 году для того, чтобы он вернул из Тбилиси в Цхинвал триптих, объяснение, которое как минимум вызывает улыбку. Идеально, считает прихожанин Сармат Габарат, если бы все развивалось своим чередом, а власть не вмешивалась так активно в церковную жизнь. По его словам, в парламент республики подано уже 2 прошения с просьбой разобрать ситуацию вокруг епархии.
Все можно обсуждать, какие-то находить решения, но сейчас слишком все грубо, конфликтно все получилось. И Аланская епархия обратилась уже повторно в парламент. Потому что, ну, я думаю, что раз уж так все сложилось, то желательно уже тогда создать комиссию при парламенте. Депутаты, они народные избранники, да, то есть это как бы наиболее так коллегиальное, что ли, решение вопроса будет. Привлечь, может быть, каких-то экспертов. И то одно дело в сети, одни статьи, другие статьи, но это все, мне кажется, не очень серьезно, это на уровне эмоций. Зимой подали, в январе этого года, обратились, скажем так, в парламент к спикеру с просьбой создать комиссию и вообще определиться с церковной политикой вообще у нас в государстве. Молчание, не было никакого ответа. И вот после ситуации, когда отобрали паспорт у нашего епископа, мы обратились уже повторно и к спикеру, и к председателям политических, вот, парламентских всех партий, и ждем сейчас ответа, и очень надеемся, что вот так соберется, и все будет цивилизовано. цивилизованно и законно как-то вот обсуждаться, решаться.
Как избранники народа, как его часть, как верующие Аланской епархии, парламент не должен остаться в стороне от этой проблемы, считает лидер народной партии Александр Плиев.
Возникла проблема, и действительно очень много народа возмущены так или иначе. Да не остались равнодушными, можно сказать, к этой большой серьезной проблеме. Тогда я думаю, что определенные действия в виде элитной комиссии будет это и будет в виде какой-то группы депутатов. Но все равно какая-то определенная серьезная реакция парламента должна последовать.
На вопрос, почему на инцидент с Амвросием народная партия никак не отреагировала, Плиев ответил так.
Вообще-то я всегда был сторонником изначально. Я был всегда сторонником, чтобы государство всегда отделалось от церкви. И у меня я был убежден в том, что государство не должно вмешиваться в дела церкви. Но раз такое дело пошло, такой вопрос пошел непосредственно по отношению к Амвросию, к руководителю Аланской епархии. Вот тогда, я думаю, определенная реакция со стороны парламента должна последовать. А насчет партии, не знаю, потому что думали, что это недоразумение, он как бы вывозит это недоразумение. Сразу реагировать и кидаться шашками на голову тоже, я думаю, посчитал неправильно. А хотя я прихожу к убеждению, что, да, конечно же, свое слово мы должны... Каждый человек должен высказать свое слово, так это было.
До лидера единства народа Владимира Келексаева «Эхо Кавказа» дозвониться не удалось. Алан Алборов, который возглавляет парламентскую партию НХАС, сказал в беседе с «Эхом Кавказа», что его фракция намерена дождаться вердикта депутатской комиссии. Мнение по церковному вопросу и владыке Амвросию партии большинства широкой общественности уже известно. Ирина Келексаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Правительство Грузии уже несколько лет предлагает абитуриентам из Абхазии и Южной Осетии льготные условия для поступления и дальнейшего обучения в грузинских вузах. Абитуриенты по своему желанию могут выбрать для сдачи экзаменов абхазский, осетинский или же русский язык. Мзия Парисишвили спросила у заместителя директора Национального центра экзаменов и оценок Ивы Мендадзе, интересуются ли этими льготами абхазские и юго-осетинские абитуриенты.
1 мая истек срок, когда те ученики и абитуриенты, которые проживают на территориях де-факто республик Абхазии и Южной Осетии, могли заявить о желании сдать экзамены на русском языке. Сколько этих желающих абитуриентов из Сухуми и Цхинвали в этом году?
Желающие из этих регионов могут сдать экзамены не только на русском языке, но и сдать экзамены либо на абхазском языке, либо на осетинском языке. Чтобы зачислиться в вуз в Грузии, надо сдать три обязательных предмета. Это тест общих способностей, это один из иностранных языков, и также по родному языку и литературе. В этом случае для абитуриентов из этих регионов есть такая возможность, что они могут сдать одни из иностранных языков, то есть либо английский, либо французский, либо русский, либо на немецкий. Так, тест общих способностей либо на русском, либо на абхазском, либо на осетинском, либо на грузинском, либо на армянском, либо на азербайджанском. То есть выбор довольно большой. И сдать экзамен по языку на выбор, сдать экзамен на абхазском языке, скажем, в этом случае. То есть выбор довольно широкий. Есть также возможность сдать только один экзамен на абхазском либо на осетинском языке и зачислиться на так называемый подготовительный курс, который длится один год, во время которого абитуриенты учат грузинский язык, и со следующего года также на выбор любые предметы, которые они сами выберут, чтобы лучше подготовиться для учебы в вузах, и потом продолжат из экзаменов учебу в одном из университетов Грузии. Программа, это называется 1+4.
Насколько известно, из Сухуми и Цхинвали абитуриенты могут онлайн зарегистрироваться. Есть ли какие-то итоги у вас первичной информации? Была ли активность, допустим, в этом году?
Да, у нас вся регистрация онлайн. И многие регистрируются из границы тоже прямо онлайн. Что касается активности, активность желающих, которых хотят сдать экзамен на абхазском и на осетинском языке, их очень мало, если честно. Действительно, единиц. Есть также некоторые, которые сдают на грузинском. Все предметы в этом случае мы не знаем, кто откуда, потому что на данный момент, по крайней мере, потому что во время регистрации мы фиксируем желание абитуриента, его имя, фамилия, паспорт или какой-то идентификационный номер. Но мы не знаем, откуда этот человек, потому что на этом этапе это не столь важно. Он должен или она предъявить аттестат до конца июля. В принципе, это есть естественное требование. Наличие аттестата зрелости и успешная сдача экзамена.
А вот насколько выбирают абитуриенты русский язык?
Редко, редко, очень редко. Честно, это действительно единицы. В этом году, кажется, есть желающие, которые хотят стать на осетинском языке, а на абхазском в этом году пока нет. Уже нет.
Вы упомянули аттестаты зрелости. То есть правительство Грузии и признает выданные документы на территориях неподконтрольных грузинским властям?
Да. Это действительно процедура на несколько минут. Надо сдать копию в Министерство образования, и потом это автоматически переходит в центр оценивания. И все. Это не связано ни с финансами, почти не связано с потерей времени.
Вы упомянули финансы. По поводу обучения. Что предоставляет правительство Грузии именно тем абитуриентам, которые из Хинвали и Сухуми хотят продолжить здесь обучение в Тбилиси?
В государственных вузах учеба стоит примерно 2250 лари, это около $1000 в год. Но государство предоставляет так называемые государственные гранты, то есть оплачивает учебу, всю учебу, то есть все 4 года бакалавриата. Самым успешным абитуриентам, то есть те, которые получили высшие баллы, но также и специальным категориям, многодетным семьям, скажем, и так далее, и так далее, и в том числе студентов из регионов Абхазии и Осетии. То есть абитуриенты из этих регионов, если они зачислятся в один из государственных вузов, либо не государственных вузов, получат государственное финансирование.
Ива Миндадзе беседовал Мзия Парисишвили. Человек, который отказал Сталину. На этой неделе в Абхазии торжественно отметили 125-летие со дня рождения Нестора Лакоба, человека с яркой и трагической судьбой, председателя Совнаркома и ЦИК Абхазии в 20-30-е годы прошлого века, рассказывает наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
Основные юбилейные мероприятия развернулись в райцентре Гудаута. Ведь именно в Гудаутском районе, в самом большом абхазском селе Лыхны, в крестьянской семье 1 мая 1893 года родился Нестор Лакоба, выдающийся сын абхазского народа, лидер Советской Абхазии в первые 15 лет ее существования. В Гудауте у памятника ему прошел митинг, в котором приняли участие президент Абхазии Рауль Хаджимба, члены правительства страны, руководители районов, общественность города. Открывший митинг председатель Совета старейшин Гудаутского района Сергей Чаквитадзе обратился к руководству Абхазии с просьбой от многих установить в центре Гудауты новый памятник Нестору Лакоба, который соответствовал бы масштабам его личности. Конец цитаты. Преподаватель истории Лыхнинской средней школы Нодар Хагба рассказал о роли Нестора Лакоба в политических процессах первой трети прошлого века в отстаивании интересов своего народа. Особую любовь народа Абхазии к Нестору Лакоба отметил его однофамилец Алма Лакоба. Он напомнил, как тело Нестора после трагической кончины в Тбилиси доставили на поезде на станцию Киласур, и оттуда люди на руках понесли гроб до центра Сухума. Берия и его приспешники, отравившие абхазского народного вождя, вскоре занялись преследованием и уничтожением его соратников и ближайшей родни. В память о Несторе Лакоба ученики Гудаутской средней школы номер 1, которая носит его имя, прочли стихотворение, певцы ансамбля «Рица» исполнили несколько народных песен. Судьба Нестора, который прожил всего 43,5 года, включая и посмертную, напоминает бурную реку с крутыми поворотами. С 1922 по 1930 годы он был председателем Совета народных комиссаров Абхазии. После упразднения последнего был избран председателем ее Центрального исполнительного комитета и возглавлял ЦИК до последних дней жизни. Лакоба способствовал выдвижению Лаврентия Берия, который был младше его на 6 лет, с чекисткой на партийную работу. Однако довольно быстро их отношения разладились. Конец 1935 года отмечается большим вниманием Сталина к Лакоба. Ему предлагается переезд в Москву, от которого он отказывается. Существует мнение историков, что Нестору предлагался пост наркома внутренних дел СССР, который занимал тогда Ягода, и это предложение Сталина оставалось актуальным до августа 1936 года. Официально было объявлено, что он умер от грудной жабы. Тело Лакоба привезли в Сухум из Тбилиси 1 января 1937 года. Ему были устроены торжественные похороны, на которые собралось свыше 10 тысяч человек. Отмечают в то же время, что не было телеграммы от Сталина. Тело забальзамировали и упокоили в специально сооруженном склепе в Ботаническом саду в Сухуме. Несколько месяцев спустя Лакоба был объявлен врагом народа. В одну из ночей его тело было перезахоронено из Ботанического сада на Михайловское кладбище. Затем, по одной из версий, его родными тело тайно перезахоронили в родовом селе Лыхны. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали итоговую информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». Вел программу Вадим Дубнов. Всего доброго. До завтра.